Глава 7. Последствия. Общество, которое собирало на своем благотворительном базаре миссис Честер, было столь изысканным и элегантным, что у всех юных леди в округе считалось большой честью быть приглашенными торговать за одним из столиков. И все они были очень заинтересованы в том, чтобы получить приглашение. Эмми была приглашена, но Джо нет, что было благом для всех сторон, так как в этот период жизни ее локти все еще были решительно выставлены в стороны, и ей предстояло не раз ушибиться, чтобы научиться держаться легко и свободно. Высокомерное и неинтересное существо было сурово оставлено в одиночестве. Но талант и вкус Эмми получили должную оценку. Ей был предложен столик художественных изделий, и она приложила все усилия к тому, чтобы своими произведениями внести достойный вклад в его оформление. Все шло гладко до последнего дня накануне открытия базара, когда произошла одна из мелких стычек, которых почти невозможно избежать там, где около 2,5 десятков женщин, молодых и старых, со всеми их предубеждениями и взаимными обидами, пытаются работать вместе. Мэй Честер завидовала Эмми, так как та пользовалась большим успехом в обществе. И как раз в этот период имели место несколько мелких происшествий, усиливших это чувство. Изящные рисунки пером и тушью, вышедшие из-под руки Эмми, совершенно затмили на столике художественных изделий большие вазы, разрисованные Мэй. Это был первый укол ее самолюбию. Далее покоритель сердец Тюдор на последней вечеринке танцевал 4 раза с Эмми и только 1 с Мэй. Это была заноза номер 2. Но главным, что влило яд в ее душу и давало ей, по ее мнению, право на недружественное поведение, был слух, донесенный до нее услужливыми сплетниками о том, что девочки Марч передразнивали ее, когда были с визитом у Лэмбов. Вся вина за это ложилась на озорную Джо, которая слишком похоже подражала манерам Мэй, чтобы это могло остаться незамеченным. А любящие посмеяться Лэмбы позволили этой шутке стать общим достоянием. Ни слова об этом, впрочем, не дошло до самих преступниц. И можно вообразить ужас Эмми, когда вечером накануне открытия базара к ней, вносившей заключительные штрихи в убранство своего очаровательного столика, подошла миссис Честер, которой, разумеется, тоже не понравилось известие о насмешках над ее дочерью, и сказала вежливым тоном, но с холодным взглядом: «Дорогая, я выяснила, что участницы базара возражают против того, чтобы я отдавала этот столик кому бы то ни было, кроме моих девочек. Он самый заметный, а некоторые говорят, что и самый привлекательный из всех. А так как мои дочери — главные устроительницы базара, лучше всего им занять это место. Мне жаль, что так получилось, но я знаю, что ты искренне заинтересована в успехе дела и не станешь обращать внимания на маленькое личное разочарование. Ты получишь другой столик, если хочешь». Миссис Честер предполагала, что ей будет нетрудно произнести эту небольшую речь, но оказалось нелегким делом говорить естественно, когда прямо на нее были устремлены простодушные глаза, полные удивления и огорчения. Эмми чувствовала, что за этим что-то кроется, но не могла догадаться, что, и сказала тихо, не в силах скрыть обиду: «Может быть, «Вы предпочитаете, чтобы я совсем не участвовала в базаре?» «Дорогая, прошу, не обижайся. Это вопрос целесообразности. Мои девочки, естественно, берут на себя руководство базаром, а этот столик расположен на видном месте. По моему личному мнению, столик с художественными изделиями самый подходящий для тебя, и я очень благодарна за твои старания заполнить его красивыми вещами. Но мы, разумеется, вынуждены пожертвовать нашими личными желаниями ради успеха всего дела. Я позабочусь о том, чтобы ты получила другое, хорошее место. Не хочешь ли цветочный столик? За него взялись младшие девочки, но у них ничего не выходит, а ты могла бы сделать его очаровательным. И потом, цветочный столик всегда привлекает покупателей. Особенно мужчин, — добавила Мэй со взглядом, объяснившим Эмми одну из причин, по которой она так неожиданно впала в немилость. Она рассердилась и раскраснелась, но постаралась не обращать внимания на сарказм и ответила неожиданно дружелюбно. «Хорошо, пусть будет так, как вы хотите, миссис Честер. Я немедленно уступлю место Мэй и займусь цветами, если хотите. Можешь взять с собой свои изделия и положить на цветочный столик», — сказала Мэй, чувствуя некоторые угрызения совести при взгляде на красивые полочки, раскрашенные ракушки, веселые яркие рисунки, которые Эмми так аккуратно сделала и так красиво расположила. Мэй сказала эту фразу из лучших побуждений. Но Эмми неверно истолковала ее намерение и торопливо ответила. «Конечно, конечно, если они тебе мешают». И, сметя все свои изделия в передник, понесла их к цветочному столику, чувствуя, что ей и ее творением нанесено оскорбление, которое нельзя простить. Разозлилась. «Ах, уж лучше бы я не просила тебя, мама, поговорить с ней», — сказала Мэй, печально глядя на пустые места на своем столике.
«Девичьи ссоры быстро забываются», — ответила мать, чувствуя себя немного пристыженной и не без основания за свою роль в этой девичьей ссоре. Маленькие девочки встретили Эмми и ее сокровища с восторгом. И этот сердечный прием несколько успокоил ее смятенные чувства. Она взялась за работу, надеясь преуспеть в цветочном деле, если не смогла в художествах. Но все, казалось, было против нее. Час был поздний, и она устала. Все были слишком заняты собственными делами, чтобы помочь ей. Маленькие девочки только мешали ей, болтая и прыгая, как настоящие обезьянки, и своими неумелыми попытками навести порядок вносили еще большую неразбериху. Эмми подняла деревянную арку, которой были прибиты еловые ветки, и повесила на нее корзиночки с цветами. Но арка никак не хотела стоять ровно, все время покачивалась и грозила опрокинуться на голову цветочницам. На лучшую глиняную тарелку Эмми попали брызги воды, оставив похожий на слезу след сепии на щеке Купидона. Она наставила синяков на руках, работая молотком, и простудилась на сквозняке. И это последнее из постигших ее бедствий вызвало у нее большие опасения относительно завтрашнего дня. Сепия — коричневая краска. Купидон — в древнеримской мифологии бог любви. Любая девушка, которой пришлось пройти через подобные испытания, посочувствует, читая эту главу бедной Эмми, и пожелает ей успешно справиться с ее задачей. Домашние были в негодовании, когда, вернувшись домой, она рассказала о том, что произошло. Мать сказала, что это бесчестно, но что Эмми поступила правильно. Бесс заявила, что на месте Эмми совсем не пошла бы на базар. А Джо вопрошала, почему Эмми не забрала все свои красивые изделия и не оставила этих подлых людей
чтобы они обходились, как знают, без нее. То, что они подлые, не означает, что и я должна быть такой же, как они. И хотя я считаю, что у меня есть полное право обижаться, я не намерена показывать это. Такое поведение произведет на них большее впечатление, чем сердитые слова и ответные действия. Правда, мама?
Да. Это совершенно правильный подход, дорогая. Всегда лучше ответить поцелуем на удар. Хотя не всегда легко ответить именно так, сказала мать с видом человека, знающего разницу между поучением и следованием ему.
Несмотря на вполне естественное искушение обидеться и отомстить, Эмми весь следующий день оставалась верна своему решению, твердо намереваясь победить врага добротой. Утро началось хорошо, благодаря молчаливому напоминанию, которое пришло неожиданно, но весьма кстати. Пока младшие девочки наполняли цветами корзины в задней комнате, Эмми начала раскладывать на столике свои изделия и взяла в руки самое любимое из них — маленькую старинную книжечку в красивом переплете, которую отец нашел среди своих сокровищ и в которой она на листах пергамента сделала красивые цветные надписи. Когда она с вполне простительной гордостью листала страницы, украшенные изящными эмблемами и девизами, взгляд ее упал на один стих, заставивший ее остановиться и задуматься. В обрамлении великолепного орнамента в виде алых, голубых и золотых завитков, под изображением маленьких духов добра, помогающих друг другу пробираться сквозь заросли роз и терновника, сияли слова «Люби ближнего твоего, как самого себя». «Я должна любить, но не люблю», — подумала Эмми, переведя взгляд с яркой страницы на недовольное лицо Мэй рядом с большими вазами, которые не могли закрыть пустоту, оставшуюся там, где прежде лежали работы Эмми. Эмми постояла с минуту, переворачивая листки и читая на каждом из них новый нежный упрек за свою досаду и неспособность простить. Много мудрых проповедей читают нам каждый день невольные проповедники на улице, в школе, в конторе и дома. Даже столик на благотворительном базаре может стать церковной кафедрой, если на нем мы найдем хорошие и полезные слова, которые всегда остаются злободневными. И совесть Эмми, опираясь на библейский стих, прочла ей маленькую проповедь прямо за ее столиком. И она сделала то, что не всегда делают многие из нас. Приняла эту проповедь близко к сердцу и воплотила призыв этой проповеди в жизнь. У стола Мэй стояла группа девочек. Они восхищались вазами и беседовали о произведенном перемещении продавщиц. Они говорили вполголоса, но Эмми знала, что они говорят о ней. Говорят, выслушав лишь одну сторону, и судят в соответствии с тем, что услышали. Это было неприятно, но лучшие побуждения владели ею, и тут же представился случай доказать это. Она услышала, как Мэй сказала печально: «Очень плохо. Нет времени изготовить другие вещи, а заполнять пустые места случайными мелочами мне не хочется. Стол имел законченный вид. Теперь все испорчено. Я думаю, она вернула бы сюда свои изделия, если бы ты ее об этом попросила», — предположил кто-то. «Как я могу после такой сцены?» — начала Мэй, но не закончила, так как от цветочного столика донесся голос Эмми, любезно сказавший: «Можешь взять все, и даже не спрашивая разрешения. Я как раз думала о том, чтобы предложить вернуть их, ведь они больше подходят к твоему столу, чем к моему. Вот они, пожалуйста, возьми, и прости меня, если я поспешила забрать их вчера вечером». С этими словами Эмми вернула свои творения, кивнула, улыбнулась и поспешила отойти, чувствуя, что легче сделать дружественный жест, чем задержаться и выслушать слова благодарности за него. «Как это мило с ее стороны!» «Я так считаю, а вы?» Что ответила Мэй, было не слышно. Но другая молодая особа, имевшая кислую мину, вероятно, от того, что делала лимонад, заметила с неприятным смехом.
«Очень мило! Ведь она знает, что не сможет продать их со своего столика!»
Это было тяжело. «Когда мы приносим свои маленькие жертвы, нам хочется, чтобы их, по меньшей мере, оценили». На мгновение Эмми пожалела о своем порыве. Чувствуя, что изречение «добродетель сама себе награда» не всегда справедливо. Но оно справедливо, и Эмми вскоре убедилась в этом. Настроение ее начало улучшаться, а ее стол становиться все красивее под ее умелыми руками. Все девочки были очень добры к ней, и казалось, что один этот маленький поступок удивительным образом положительно повлиял на всю атмосферу происходящего в зале. Это был очень длинный и тяжелый день для Эмми. Она сидела за своим столиком часто в полном одиночестве, так как маленькие девочки скоро убежали. Мало кто хотел покупать летом цветы, и ее букеты начали вянуть. Столик с художественными изделиями был самым привлекательным в зале. Вокруг него все время толпились покупатели, и посыльные с выручкой постоянно сновали от столика и обратно с важными лицами, позвякивая монетами в коробках. Эмми часто бросала печальный взгляд в ту сторону, страстно желая перенестись из своего угла, где нечего делать, туда, где она чувствовала бы себя на месте и была бы совершенно счастлива. Быть может, сидеть в углу и ждать редких покупателей не показалось бы некоторым из нас таким уж трудным делом, но красивой, беспечной юной девушке это было не только скучно, но и досадно. А мысль о том, что вечером ее найдут здесь в таком положении родные, Лори и его друзья, была настоящей пыткой. Ближе к вечеру она вернулась домой пообедать и выглядела такой бледной и была так молчалива, что все знали. День оказался тяжелым, хотя она не жаловалась и даже не сказала о том, что передала свои изделия на столик Мэй. Мать дала ей дополнительную чашечку укрепляющего чая. Бесс помогла переодеться и сделала прелестный маленький венок на головку. Джо же изумила всю семью тем, что нарядилась с необычным тщанием и туманно намекнула, что кое-кому снова предстоит поменяться местами. «Прошу тебя, Джо, не надо никаких грубостей. Я не хочу никакого скандала. Пусть все идет, как идет, и веди себя прилично», умоляла Эмми, снова уходя из дома. Она вышла пораньше в надежде успеть найти свежие цветы для своего бедного столика. «Не волнуйся, я намерена лишь сделаться обворожительно любезной со всеми знакомыми и постараться удержать их в твоем углу как можно дольше. Тедди и его друзья помогут мне, и мы еще повеселимся», ответила Джо, проводив сестру до калитки, на которой и повисла в ожидании Лори. Вскоре в сумерках послышались знакомые шаги, и Джо бросилась на их звук. «Это мой мальчик?»
«Конечно!» «А это моя девочка?»
И Лори сунул ее руку себе под руку с видом человека, которому нечего больше желать. «О, Тедди, тут такие дела!» И Джо с сестринским пылом принялась рассказывать об обидах, нанесенных Эмми.
«Сейчас здесь появится целая компания наших ребят. И я не я, если не заставлю их мигом раскупить все цветы до одного, а после этого расположиться на остаток вечера вокруг ее столика», сказал Лори, горячо поддержав план Джо. «Эмми говорит, что цветы никуда не годятся,
а свежих могут не принести вовремя. Я не хотела бы оказаться несправедливой или излишне подозрительной, но не удивлюсь, если цветы вообще не поступят. Если люди делают одну гадость, они, вероятно, сделают и другую, заметила Джо с отвращением.
Разве Хейс не дал вам лучших цветов из нашей оранжереи? Я ему говорил.
Я этого не знала. Он, вероятно, забыл, а так как твоему дедушке не здоровится, я не посмела его беспокоить, хотя мне и хотелось попросить немного цветов.
Что ты, Джо? Как ты можешь думать, что нужно просить? Цветы точно так же твои, как и мои. Разве мы не всегда делим все пополам?
Начал Лори тоном, от которого Джо всегда становилась колючей.
Спаси и помилуй. Надеюсь, что это не так. Половинки некоторых из твоих вещей мне совсем бы не подошли. Послушай, некогда стоять тут и любезничать. Я должна пойти и помочь Эмми, а ты пойди и переоденься. А если будешь так добр, что скажешь Хейсу, чтобы он отнес букет красивых цветов в зал, где устроен базар, ты меня очень обяжешь.
Я тебя обижу с удовольствием,
сказал Лори так многозначительно, что Джонни гостеприимно захлопнула калитку перед его носом и крикнула через изгородь.
«Уходи, Тедди! Мне некогда!»
Благодаря заговорщикам, к вечеру положение Эмми совершенно изменилось. Ибо Хейс прислал море цветов и прелестную корзинку, для которой с присущим мастерством составил букет и которую поместили в центре столика. Затем прибыло семейство Марч в полном составе, и стараниями Джо успех торговли был обеспечен, так как люди не только подходили к столику, но и оставались. Смеясь, слушали ее веселый вздор, восхищались вкусом Эмми и явно были очень довольны. Лори и его друзья тоже храбро бросились в прорыв, раскупили букеты и расположились возле столика, сделав угол Эмми самым оживленным местом в зале. Эмми была теперь в своей стихии и из чувства благодарности, не говоря уже о других чувствах, была чрезвычайно оживлена и любезна. К тому времени она уже пришла к окончательному выводу, что в конце концов добродетель все же является сама себе наградой. Джо была образцом приличий и, успешно окружив Эмми почетным караулом, прогуливалась по залу. Случайно подслушанные обрывки разговоров прояснили для нее мотивы поведения Честеров. Она упрекнула себя в дурных чувствах, осознав свою долю вины за происшедшее, и решила как можно скорее добиться снятия обвинений с Эмми. Она также узнала о том, что Эмми вернула свои изделия на столик Мэй и нашла сестру олицетворением великодушия. Проходя мимо столика с художественными изделиями, она окинула его взглядом в надежде увидеть произведения сестры, но там не было и следа их.
«Засунули подальше, чтоб никто не видел», — решила Джо, которая могла простить нанесенные ей самой обиды, но загоралась гневом всякий раз, когда оскорбление наносилось ее семье.
«Добрый вечер, мисс Джо. Как дела у Эмми?» — спросила Мэй с дружелюбным видом, ибо хотела показать, что тоже способна проявить благородство.
«Распродала все, что у нее было стоящего, а теперь веселится в кругу гостей. Цветочный столик всегда привлекает покупателей, как ты знаешь, особенно мужчин».
Джо не смогла удержаться от этой маленькой колкости. Но Мэй приняла ее так кротко, что Джо тут же пожалела о своих словах и принялась хвалить большие вазы, которые все еще оставались непроданными.
«А рисунки Эмми еще остались? Мне захотелось купить что-нибудь для папы», сказала Джо, которой не терпелось узнать, какая участь постигла работы сестры.
«Все изделия Эмми давно проданы. Я постаралась, чтобы их увидели те, кому они понравятся, и мы выручили за них неплохую сумму», ответила Мэй,
которая так же, как и Эмми, поборола в тот день немало искушений. Очень довольная, Джо бросилась к цветочному столику, чтобы сообщить приятную новость. И Эмми была тронута и удивлена ее отчетом о словах и манерах Мэй. «Теперь, господа, я хочу, чтобы вы пошли и исполнили свой долг у других столиков с той же щедростью, что и у моего, особенно у столика с художественными изделиями», — сказала она, отсылая от себя отряд Тедди, как девочки называли компанию его университетских друзей.
«Выше цены! Выше! Вот девиз того столика! Но исполните ваш долг, как мужчины, и за свои деньги вы получите искусство во всех смыслах этого слова!» — воскликнула неукротимая Джо, когда фаланга преданных бойцов готовилась выступить на поле битвы. В оригинале игра слов. «Чардж» означает не только назначить цену, но и атаковать, так что девиз можно перевести и как «атакуй, атакуй». Английское слово «art» означает не только искусство, но и хитрость, коварство.
«Слушаю и повинуюсь! Однако март прекраснее мая!»
По-английски «March» означает «март», а «May» — «май», сказал малыш Паркер, делая отчаянное усилие быть одновременно остроумным и галантным. Но Лори тут же обескуражил его, заметив:
«Неплохо, сын мой, для такого малыша!»
И увел, отечески погладив по голове.
«Купи вазы!» — шепнула Эми Лори, желая еще раз воздать добром за зло своему врагу. К огромному удовольствию Мэй, Лори не только купил вазы, но и расхаживал затем по залу, держа по вазе в каждой руке. Другие молодые люди с равной опрометчивостью накупили всевозможных хрупких безделушек и беспомощно бродили после этого с восковыми цветами, раскрашенными веерами, папками из филигранной бумаги и другими столь же полезными и ценными приобретениями. Тетя Кэрол тоже была в зале. Она слышала всю историю, выглядела очень довольной, а затем потихоньку сказала миссис Марч что-то, что заставило последнюю засиять от радости и взглянуть на Эмми с гордостью, которой примешивалось и беспокойство. Однако причину своей радости и гордости она хранила в тайне следующие несколько дней. Было объявлено, что благотворительный базар имел успех, а Мэй, пожелав Эмми спокойной ночи, не стала, как обычно, изливаться в своих чувствах, но лишь ласково поцеловала ее, словно говоря взглядом: «Прости и забудь». Эмми была удовлетворена и, придя домой, обнаружила, что вазы Мэй стоят на каминной полке в гостиной, и в каждой из них огромный букет. «Награда за заслуги великодушный Марч», как напыщенно объявил Лори с эффектным жестом.
«У тебя гораздо больше принципиальности, великодушия и благородства, чем я могла предположить, Эмми. Ты вела себя замечательно, и я глубоко уважаю тебя за это», сказала Джо с теплотой, когда поздно вечером все они расчесывали перед сном волосы.
«Да, все мы уважаем ее и любим за то, что она прощает обиды с такой готовностью. Тебе, должно быть, было ужасно тяжело, Эмми, ведь ты так долго трудилась и так хотела сама продать свои красивые поделки. Не думаю, что я смогла бы проявить такую доброту, как ты», добавила Бесс со своей подушки.
«Что вы, девочки, не нужно так меня хвалить. Я всего лишь поступила с Мэй так, как я хотела бы, чтобы поступали со мной. Когда я говорю, что хочу быть настоящей леди, вы смеетесь надо мной, но я подразумеваю под этим благородство души и манер. И стремлюсь к этому, как умею. Я не могу объяснить точно, но я хочу быть выше мелких слабостей, глупостей и недостатков, которые портят многих женщин. Сейчас я далека от этой цели, но стараюсь и надеюсь со временем стать такой, как мама». Эмми говорила серьезно,
И, обняв ее, Джо сказала с чувством: «Теперь я понимаю, что ты имеешь в виду, и никогда больше не буду смеяться над тобой. Твои успехи больше, чем ты предполагаешь, и я буду учиться у тебя истинной вежливости, поскольку уверена, что ты знаешь ее секрет. Старайся, дорогая, и однажды ты получишь свою награду, и тогда я буду счастливее всех». Спустя неделю Эмми действительно была вознаграждена. А бедной Джо оказалось нелегко быть в этом случае счастливой. Пришло письмо от тети Кэрол, и, читая его, миссис Марч так сияла, что сидевшие поблизости Джо и Бесс спросили, какие приятные новости оно принесло. «Тетя Кэрол едет в Европу в следующем месяце и хочет, чтобы я поехала с ней!» — воскликнула Джо, вскакивая со стула в безудержном восторге. «Нет, дорогая, не ты, а Эмми». «О, мама! Она еще слишком маленькая, я должна быть первой! Я так давно этого хотела! Поездка принесет мне столько пользы, и в целом это будет замечательно, я должна поехать!»
«Боюсь, Джо, это невозможно. Тетя выбрала Эмми, и не нам диктовать ей, кого взять. Ведь она делает нам такую любезность».
«Так всегда. Эмми все удовольствия, а мне вся работа. Это несправедливо! О, это несправедливо!» — крикнула Джо страстно.
«Боюсь, дорогая, отчасти это твоя собственная вина. Когда тетя разговаривала со мной на днях, она посетовала на твои резкие манеры и независимый характер. И в письме она говорит, цитируя, среди прочего, твои слова: «Сначала я собиралась пригласить Джо, но так как благодеяния угнетают ее, и она терпеть не может французский, я не отважилась пригласить ее. Эмми более послушна. Она окажется хорошим обществом для Фло и будет благодарна за ту пользу, которую ей, несомненно, принесет это путешествие».
«О, мой язык! Мой ужасный язык! Почему я не могу научиться держать его за зубами?» — стонала Джо, вспоминая слова, ставшие причиной ее несчастья. Когда миссис Марч выслушала объяснение происхождения приведенных в письме цитат, она сказала печально: «Я очень хотела бы, чтобы ты могла поехать. Но на этот раз надежды для тебя нет. Так что постарайся перенести это мужественно и не порти удовольствие Эмми упреками или сетованиями».
«Постараюсь», — сказала Джо, с трудом моргая и опустившись на колени, чтобы собрать вещи, высыпавшиеся из рабочей корзинки, которую она опрокинула, когда вскочила.
«Я возьму пример с нее и постараюсь не только казаться, но и быть довольной, и не завидовать ни единой минуте ее счастья. Но мне будет нелегко, потому что это ужасное разочарование». И бедная Джо оросила маленькую пухлую игольную подушечку несколькими очень горькими слезами.
«Джо, дорогая, наверное, я ужасная эгоистка, но я не могу расстаться с тобой и рада, что ты пока не уезжаешь», — шепнула Бесс, обнимая ее прямо вместе с корзинкой так крепко и с такой любовью на лице, что Джо стало легче, несмотря на жестокие сожаления и желание надрать себе самой уши и смиренно просить тетю Кэрол обременить ее своими благодеяниями и посмотреть, с какой благодарностью она будет нести эту ношу. К тому времени, когда вошла Эмми, Джо уже могла принять участие в семейном ликовании. Быть может, не так искренне и сердечно, как обычно, но без ропота на счастливую судьбу Эмми. Сама же юная леди встретила новость очень радостно. Ходила по дому торжественная и счастливая, и в тот же вечер принялась собирать свои краски и упаковывать карандаши, оставив заботы о таких мелочах, как одежда, деньги и паспорт, тем членам семьи, которые были меньше, чем она, погружены в мечты об искусстве. «Для меня, девочки, это не просто приятная поездка», сказала она выразительно, отскребая сухую краску со своей лучшей палитры. «Она решит вопрос о моем будущем. Если у меня есть гений, он проявится в Риме, и я совершу что-нибудь, чтобы доказать это». «А вдруг его нет?» — спросила Джо, не поднимая покрасневших глаз от новых воротничков, которые усердно шила и которые предстояло передать Эмми. «Тогда я вернусь домой и буду зарабатывать на жизнь уроками рисования», — с философским спокойствием заметила претендентка на славу. Но при мысли о такой перспективе лицо ее скривилось от отвращения, и она продолжила очищать палитру с видом человека, готового предпринять самые решительные действия, прежде чем отказаться от своей мечты.
«Нет, это не для тебя. Ты терпеть не можешь тяжелую и скучную работу. Ты выйдешь замуж за какого-нибудь богатого человека и будешь купаться в роскоши до конца своих дней», — сказала Джо.
«Твои предсказания иногда сбываются. Но я не верю, что сбудется это последнее, хотя мне и хотелось бы этого. Если я не смогу сама стать художницей, мне было бы приятно иметь возможность помочь другим», — сказала Эми с улыбкой, говорившей, что роль дамы-патронессы кажется ей более подходящей, чем роль скромной учительницы рисования.
«Хм», — сказала Джо со вздохом, «если ты этого хочешь, так и будет. Твои желания всегда исполняются, мои — никогда».
«Ты хотела бы поехать в Европу?» — спросила Эмми, задумчиво поглаживая себя по носу ножом, которым очищала краску.
«Еще как!»
«Что ж, через год-два я пошлю за тобой, и мы еще поищем следы Древнего Рима на форуме и осуществим все те планы, которые строили столько раз. Форум в Древнем Риме, где сосредоточивалась общественная и политическая жизнь города».
«Спасибо!
Я напомню тебе о твоем обещании, когда придет твой счастливый день, если он когда-нибудь придет», — ответила Джо, принимая это неопределенное, но великодушное предложение сестры со всей возможной благодарностью. Времени на сборы оставалось немного, и в доме до самого отъезда Эмми царило волнение. Джо держалась очень хорошо, пока не исчезла вдали с последним взмахом голубая лента. И тогда бросилась в свое убежище на чердаке и плакала там до изнеможения. Эмми также держалась мужественно до отплытия парохода, но в тот момент, когда собрались убрать трап, она вдруг осознала, что скоро целый океан раскинется между ней и самыми близкими ей людьми. И, схватив за руку Лори, последнего из провожающих, задержавшегося у трапа, сказала, всхлипнув: «Позаботься о них. И если что-нибудь случится...»
«Хорошо, дорогая, я позабочусь. А если что-нибудь случится, я приеду, чтобы утешить тебя», — шепнул Лори, едва ли предполагая, что ему и в самом деле придется выполнить это обещание. Так Эмми отправилась открывать старый свет, который всегда предстает новым и красивым перед юными глазами. А ее отец и друг следили за ней с берега, горячо надеясь, что лишь добрый жребий выпадет этой девочке, которая радостно махала им рукой, пока с берега не стало видно ничего, кроме слепящего блеска летнего солнца на поверхности океана.